По смерти ревнивого принца. Большое событие произошло в начале 1661 года. Кардинал Мазарен 9 марта скончался, а на следующий же день 23-летний король Людовик XIV совершенно оглушил министров. «Я призвал вас, господа», — сказал молодой король, не мигая, глядя на министров, — «для того, чтобы сказать вам, что настала пора мне самостоятельно управлять государством. Вы будете помогать мне советами, но лишь в тех случаях, когда я вас буду спрашивать. Отныне я запрещаю подписывать без моего приказа какую бы то ни было бумагу, будь это хоть самый незначительный паспорт. Вы ежедневно, лично будете давать мне отчет в вашей работе». Министры, а за ними и вся Франция, сразу поняли, насколько серьезный человек на престоле. Очень понял это и Мольер, и сразу установил то место, куда нужно будет обращаться за защитой в каком-нибудь крайнем случае. А такие крайние случаи могли быть. Это отчетливо показала история с драгоценными. Весною этого же года Мольер закончил новую комедию под названием «Школа мужей». Пьеса была написана на тему о побеждающей страсти двух юных существ, страсти, преодолевающей все препятствия, которые ей ставит грубая и деспотическая старость. Комедия с фонарями и брачным контрактом нотариуса в финале была разыграна впервые в июне, причем Мольер выступил в роли Сгонареля, а любовника Валера играл Лагранж. Успех был полный. Дон Гарсия был прощен и забыт публикой, а школа прошла в очередном сезоне 58 раз, побив по количеству представлений все пьесы этого сезона. Как-то вечером директор труппы сидел у себя в кабинете. Перед ним лежал приготовленный к печати экземпляр школы. Мольер писал посвящение своему покровителю, брату короля. «Монсеньор, я показываю Франции совершенно несоразмерные вещи. Нет ничего более великого и прекрасного, чем имя, которое я помещаю во главе этой книги, и ничего более низменного, чем ее содержание». Здесь Мольер положил перо, поправил фитили в свечах, покашлял и подумал: «А за что же, в сущности, я так отзываюсь о своей комедии?» Он вздохнул, погладил бородкой пера бровь, сморщился и продолжал писать. Жирные крупные буквы складывались в слова. «Пожалуй, мне скажут, что это все равно, что возлагать корону с жемчугами и бриллиантами на глиняную статую или строить великолепные портики и триумфальные арки для входа в жалкую лачугу». «Подбавите еще лести», — пробормотал драматург. «Да, пожалуй, больше некуда. Я осмелился, монсеньор, посвятить вашему высочеству эту безделушку и подписался: вашего королевского высочества всепреданнейший, всепослушнейший, всевернейший слуга Жан-Батист Поклен Мольер». «Хорошо будет», — удовлетворенно молвил всепреданнейший, не заметив в азарте лести, что слова о глиняной статуе, на которую возложена корона с жемчугами, звучат необыкновенно двусмысленно. «В самом деле, почему же непременно комедия — это глиняная статуя, а корона — имя Орлеанского?» Но так или иначе, посвящение было направлено Орлеанскому и встречено благосклонно. А затем труппа стала готовиться к важным осенним событиям. В истории человечества отмечены многие казнокрады, но одним из самых блистательных, несомненно, был Николай Фуке, Он же виконт де Мелон и де Во, он же маркиз де Белиль, занимавший в описываемое нами время должность главного управляющего финансами Франции. Учинить такой грабеж государственной казны, какой учинил Фуке, редко кому удавалось. Если верить злым языкам, а им приходится верить, в конце концов Фуке совершенно потерял представление о том, где кончаются казенные деньги и начинаются его собственные. Описать то, что творилось в Министерстве финансов при Фуке, немыслимо. Выписывались ассигновки на уплату из истраченных уже фондов. В отчетах писали фальшивые цифры, брали взятки. Фуке не был гнусным скупердяем. Он был широкий, элегантный казнократ. Он менял любовниц, он давал пиры, он окружил себя лучшими художниками, мыслителями и писателями. В число их попали и Ле Фонтен, и Мольер. Архитектор Лево построил для талантливого министра такой дворец в поместье Во, что даже мало удивлявшиеся в тот пышный век французы и те удивились. Залы во дворце Во расписали знаменитые художники Ле Брен и Миньяр. Садовники разбили вокруг дворца такие парки и сады с фонтанами, что у каждого, кто в них побывал, возникала мысль, что он находится в раю. Этим Фуке не удовольствовался, а как бы в смутном чаянии будущих событий купил целый остров Бель-Иль у берегов Британии и на нем отстроил крепость, в которую поместил гарнизон. Как бы то ни было, но к тому времени, когда прогремела школа мужей, министра Фуке уже называли вершителем судеб.